проповедь без молитвы – это на самом деле просто предубеждение. Я сижу на переднем скамейке. Никто со мной не молится. И я думаю, нам это нужно осознать. Я хочу, когда кто-то проповедует, я молюсь. Я молюсь за тех, потому что я думаю о том, а молится кто-нибудь обо мне, когда я проповедую. Нам необходимо омывать свою экспозицию молитвой. И я хочу начать с концентрации на Псалме 18, то, что слово Твое в устах моих, и пусть оно будет также в сердце моем. Также в Псалме 118, в 18 стихе написано: «Открой глаза мои, чтобы мне познать чудесные вещи Твоего закона». Это молитва псалмопевца, который любил Слово, который хотел, чтобы Слово было его жизнью, частью его жизни. Экзегез начинается с текста. Вот откуда. Это Писание. Вот что мы должны проповедовать. И мы должны, однако, читать этот текст в синтаксическом, лексическом и буквальном, социальном и культурно-географическом контекстах. Язык – один из факторов, который вовлечен в понимание текста, но больше языка. Нам нужно смотреть на все факторы. Если мы толкуем текст во свете нашей западной культуры, то мы будем его неправильно толковать, мы будем его извращать, мы будем превращать его и будем брать его из контекста. Есть такие вещи, как одежда, еда, вещи, которые обменивались, какие-то обычаи и диалекты, с которыми необходимо решить, как они были в Библии. Я помню, как я участвовал в переводе Библии в Бангладеше, и невозможно было перевести Библию до тех пор, пока ты не узнаешь архитектуру. Потом, когда ты переводишь Откровение, необходимо знать также о других науках Бангладеша. То есть потом, когда переводишь тексты о исцелениях, нужно знать о болезнях, такие вещи, как животные и многие другие вещи. То есть очень много технических моментов в Писании. И вы знаете, если вы хотите проповедовать слово, то нужно помнить о том, что мы не можем избегать эти тексты. Мы должны помнить, что все Писание, включая и эти тексты, богодухновенно и полезно. Полезно для чего? Для учения, для наставления, для обличения и наставления в праведности, чтобы человек Божий мог быть совершенным, полностью подготовлен для любого доброго дела. Поэтому мы не можем игнорировать эти тексты из-за того, что они просто технические тексты. И мы... И некоторые говорят: слушайте, а нужно ли нам вообще это и учить? Нам нужно снова возвращаться в школу тогда? Но мы должны задавать вопрос, а каким эти факторы влияют на значение, которое автор пытается донести до нас, и на значение, которое мы можем понять из этого текста, и в этом трудность для нас, как для экзегетов. Экзегеза – это более чем просто 3-4 карточки собрать вместе или какие-то комментарии и тем самым составить проповедь. Это больше, чем собрание файлов информации. Нам нужно истолковать информацию. И помимо информации, нам необходимо синтезировать учение этого текста, значение, смысл текста, и должны применить его богословски и прагматически. Я использую оба термина, но поймите меня правильно. Я верю, что все богословие практичное, а иначе это не богословие. Хорошо? Когда люди говорят: я не изучаю богословие, оно меня пугает. Богословие слишком технично. Я тогда спрашиваю: а вы любите Библию? Конечно, я люблю Библию. Но тогда ты любишь богословие, хочешь ты этого или нет. Потому что все, что в Библии есть, это учение о Боге. Любишь Бога, значит, любишь богословие. Хочешь подражать Богу в своей жизни, хочешь быть подражателем Христа, хочешь жить для Христа, тогда ты богослов. Поэтому не бойтесь богословия. Ничего такого в этом. Хотя у нас в каталогах есть и практическое богословие, и систематическое богословие. В настоящем нет различий, потому что все богословие практично. Мы увидели, что оно полезно для чего? Для учения, для обличения, для наставления, для исправления наставление в праведности, чтобы человек был совершен, готов для чего? Для любого доброго дела. Это прагматика. Это результат. Поэтому посмотрим с вами на процедуру из 7 шагов потенциального рассмотрения эксегезы. Первое – читать. Второе – наблюдать текст. Третье – определять ключевые элементы текста. Затем исследовать текст в контексте и параллельных текстах, разрешать проблемы толкования, консультироваться с комментариями. Не надо писать как... Ну, давайте один по одному, один на один разберемся с текстом, прежде чем пойдем к комментариям. То есть сначала нужно самому разобраться с каким-то вопросом. Так что сначала держитесь за текст, прежде чем перейдете к комментариям, и затем оцените. Так, это 7 шагов, которые я рекомендую, мы с вами сейчас их рассмотрим. Первый шаг. Читайте или переводите. Когда вы подходите к тексту, который вам нужно проповедовать или учить, вам нужно его читать, читать и читать. Я преподаю 118-й псалом на наших занятиях воскресной школы для взрослых. И последние 4 недели я прочитал 25 раз 118-й псалом. И я постоянно читаю. Я хочу постоянно проникать в этот текст. Все, что мы делали на прошлой неделе, прошлое воскресенье, это читали текст в классе. Мы читали все 178 стихов. И вы знаете, немногие люди это делали. Они говорили, мы никогда не читали такой длинный текст Писания, но нам нужно учиться из него. Нам нужно учиться читать слово. Нам нужно слушать слово прежде всего. Нам нужно учиться не меня слышать, а слушать слово. И потом уже смотреть, действительно соответствует то, что я говорю слово. Это то, что делали умные верийцы, когда они исследовали, что им говорили. И смотрели, действительно соответствуют слова проповедника Писанию. Затем мы пели песни, которые основывались на 118-м псалме. И затем было несколько молитв, основываясь на 118-м псалме, и затем завершили занятия. На следующей неделе мы встретились, опять начали с пения, с молитвы, затем прочитали несколько разделов и пошли. Нужно начать с чтения и перевода, то есть нужно пропитаться текстом. Это не сама проповедь еще, здесь вы работаете с контекстом. Например, если вы возьмете послание к Ефесянам, 2 или 3 стиха, нужно прочитать все послание целиком. То есть проникнитесь всем контекстом целиком. Если вы проповедуете Псалом 15, прочитайте псалмы с 1 по 41, чтобы понять контекст. Если вы проповедуете 32 главу Бытие, то прочитайте с 12 по 49 главы. Посмотрите, что происходило. То есть, по крайней мере, вам нужно прочитать с 12 по 22 главу, если вы еще не читали этот раздел, а хотите проповедовать по 22 главу. То есть, нужно проникнуться всем Писанием или контекстом. И если вы знаете библейские языки, как еврейский, древнееврейский или арамейский, или греческий язык в Новом Завете, тогда сделайте свой перевод текста, своего текста для проповеди, по которому вы хотите проповедовать. Сделайте это сами для себя, чтобы проникнуться текстом, потому что вы лучше никогда не сможете понять текст, если вы его сами не переведете. Вы намного его лучше узнаете, потому что вы будете смотреть на другой язык, и он вас затормозит, вы будете смотреть на детали, и вы заметите такие детали, о которых вы никогда не думали. Вы сможете вернуться потом к своему переводу, сказать, о, слушайте, здесь есть эти детали, но вы никогда их не замечали, потому что пробегали очень быстро по тексту, а перевод заставляет притормозить. Потом сделайте утверждение, суммирующее то, что вы поняли из текста. Мы с вами используем Псалом 87-й Псалом. Посмотрим с вами на поэтические составляющие этого Псалма, на то, что есть в этом Псалме, какие ударения делаются в этом Псалме. Но нужно прийти к суммированию, что же текст это означало для изначальных получателей. Задавайте себе этот вопрос. Постарайтесь встать на путь тех людей, которые читали изначально. Мы знаем, что 87-й псалом говорит о завете с Давидом, о вечном завете с Давидом. Поэтому первостепенное, извините, 88-го псалма, Бог заключает постоянный завет с Давидом о том, что он проявляет к нему любовь и верность к Давиду и его потомкам. Это основное суммирование псалма, то, о чем говорит этот псалом. Но я хочу сказать, что это предварительное утверждение. Это не посылка вашей проповеди. Мы еще туда не дошли с вами. Ваше первое стремление – понять концепцию текста, о котором вы будете говорить. И этот псалом о завете с Давидом. Да, в нем есть, говорится о проблемах в этом завете, но еще пока об этом не сказал. То есть вот с чего мы начнем. Это своего рода суммирование псалма 88-го. Это богословская истина, которая обязательно находится в этом псалме. И читая этот псалом снова и снова, мы будем добавлять что-то к этому утверждению. Мы будем говорить обстоятельства, которые были в монархии Давида, и которые были противоположны тому завету, который Бог заключил с Давидом, как решить эти проблемы. Потому что Давид здесь говорит в псалме: «Посмотри, Господь, здесь проблемы, меня люди окружили, окружили народы. Господь решит проблемы, я хочу увидеть решение этой проблемы». Ну, давайте перейдем с вами ко второму шагу нашим. Это наблюдение, шаг наблюдения. Мы с вами говорим о наблюдении. Здесь нужно задавать вопросы, как, например, вопросы, которые мы знаем с детства. Кто, где, когда, зачем, почему, для чего. Задавайте все любые вопросы о тексте. И когда вы задаете эти вопросы, кто, то перечисляйте всех людей. Что, перечисляйте все действия, объекты, условия, когда. Устанавливайте исторический контекст. Где? Посмотрите на географические условия. Как? Опишите то, как действует какой-то субъект или предмет. Почему? Посмотрите на причины, на условия, как, где говорится. Ищите цели, где говорится «поэтому» и «так». Будьте внимательны к деталям. Я говорю своим студентам, что вам нужно быть Шерлок Холмсами, детективами. Вам нужно задавать любой вопрос, искать любую, замечать любую деталь. Даже, может быть, если вы будете задавать глупые вопросы, но вам нужно искать все возможные детали, потому что вы хотите углубиться настолько возможно, насколько это возможно. И потом вы смотрите различные переводы и помните о том, что нет ни одного совершенного перевода. Переводы сделаны людьми. И эти люди, переводчики, они не были водимы Духом Святым, так же, как и авторы. Поэтому в переводах могут быть ошибки. Посмотрите, чей это псалом. Псалом Ефама Езрахита. Кто это такой? Он либо левит, либо мудрый человек из Иудеи. По крайней мере, 4 Ефама упомянуты в Писании, и, похоже, все они были левитами, и он служил в храме. Но посмотрите, этот Ефам назван Ефам Езрахит. И такой Ефам упоминается в третьей книге царств. Это мудрый человек из колена Иудина. И это подходит как раз под 87-й и под 88-й, который называется «Учением» или «Песнью мудрости». То есть, ну, мне больше нравится, что это человек из Иудеи, а не левит. Затем в псалме есть плач с 32 по 35 стихи. Плач в том, что царь поражен, что обетование завета, которое обещались, не исполняется, то, что корона Давида в пыли валяется, и Бог, когда мы нуждаемся, где ты? Вот в чем плач. и видим плач. Почему? Каковы обстоятельства? Что привело к этому? Ну, и три возможных ответа есть на этот сценарий. Ну, во-первых, разделение единого царства во время правления царства Равамам. Другой, царь Иосия при Мегидо. Еще один момент, может быть, когда царь... Ну, я не думаю, что это Равамам, то есть тут трудно. То есть, если бы Иосия, либо Иоаким, царь Иоаким, то есть были написаны во время них. И Писание не говорит нам, какой это царь конкретно. Но все, что нам нужно сказать людям, что есть два возможных исторических условия, и в обоих из этих условий были серьезные проблемы. Царь был поражен, царь был убит, и люди блуждали и думали, а когда же Бог исполнит свое обетование для Давида, которое он пообещал во второй книге царств. То есть мы не можем здесь более конкретными, но на самом деле этого достаточно для того, чтобы понять, что происходит. Раваам, Иосай или Иоаким – три возможных условия или исторических контекста, но я бы лично выбрал Иоакима или Иосию. Псалом 88, как и 87, заканчивается заключением, как бы объясняя проблему, которая вызвала плач псалмопевца. То есть потом после молитвы, после плача есть ответ молитву и хвала за то, что Бог исполнил. Обычно есть такое в псалмах, но здесь такого мы не видим. Здесь показано, что заключение – это как печать даже на могиле, может быть, что другими словами, здесь в псалме автор псалма все еще до сих пор запутан. И он печалится о ситуации, которая в данный момент. И он думает, а что же произойдет? И что поможет нам, как читателям современным, понять вот эти обстоятельства и понять, каким образом вот это весь псалма говорит и к нам сегодня. Мы не всегда в проповеди можем дать все ответы, не всегда можем привести что-то к счастливому концу. И вот в этом случае псалом заканчивается с поражением царя, и на самом деле здесь нету счастливого конца. Ну, а каким же образом этот текст относится к современному читателю? Как мы должны реагировать на подобную ситуацию? Ну, помните первую, да? Вот, то есть вам нужно разобраться с тем, что было изначально. Нужно увидеть, что из-за чего было разочарование у псалмопевца. Как применить это? Истину. Во-первых, мы видим, что Бог не лжет. Это истина. Ой, это простая истина. Не правда ли? Бог не лжет. Пусть Бог говорит, что человек лжец, но Бог не лжет никогда. И Бог не лгал, что он исполнит свое обетование в отношении потомков Давида. И здесь мы можем увидеть сердце псалмопевца, то есть настоящего человека, который встречается с настоящими проблемами и который действует в соответствии со своими обстоятельствами. То есть это не какой-то человек, который просто сделан из пластмассы. Он имеет чувства, и он показывает свои чувства. Он показывает, что династия Давида сейчас находится в очень тяжелых обстоятельствах. Он говорит, Бог, не знаешь ли ты, что если ты не исполнишь свои обетования в отношении Давида, то над нами будут все надсмехаться. Вы знаете, есть более длинная история. Посмотрите на книгу Царств, 8 главу. Почему они хотели иметь царя? Потому что они хотели быть похожи на все остальные народы. А теперь к ним относятся, как к всем остальным народам, потому что они вели себя в этой истории. Третий шаг. Дать определение. Здесь мы анализируем текст слово за словом, фраза за фразой. Если у вас ограниченные знания, познания языка, то вам нужны здесь хорошие комментарии, хорошие какие-то экзотические комментарии. Нужны какие-то грамматические, может быть, лексические вспомогательные материалы. И когда вы так поступаете, очень точно записывайте все, что вы взяли из этих комментариев. Я подписываю себя в комментариях, потому что мне полезно. Это комментарии, с которыми я работаю. И это не то, что будут использовать потомки после меня. Вы должны как бы взаимодействовать с этими комментариями. Если вы даже не пишете в комментариях, вы можете открыть компьютер или взять ручку, листок бумаги и записывать каждую деталь, которую вы находите в этих комментариях, хорошую или плохую. О, я это не видел. Запишите. А, я не вижу вот эту истину, которая здесь утверждается раньше. О, что-то здесь мне не нравится в этом комментарии. Он здесь говорит вот это, а мне кажется, это неправильно. Запишите это, потому что через многие дни, когда вы снова возьмете свою старую проповедь, я знаю, что здесь, когда я читал комментарии, была очень важная мысль у меня. Но что же здесь было? Я не могу понять это. Вам нужно записать эту мысль обязательно. Запишите. Используйте все возможные вспомогательные материалы для языка. Лексиконы, грамматические вспомогательные материалы. У вас, например, есть в переводе в английском языке слово «однажды» или слово «затем». Это слово на еврейском языке одно и то же. То есть это слово, которое начинает новый раздел в псалмах. И еще этому предшествует такая пометка, как «села». И обычно она также начинает, бывает, разделяет псалмы. В псалмах также бывают такие союзы, которые образуют отрицательные союзы. Например, «и» плюс «но», которые образуют «но ты», «но ты отвержен». Вы знаете, это очень сильное противопоставление, и в 37 стихе мы встречаемся с еще одной «села», то есть пометкой, которая разделяет разделы. И здесь можно увидеть уже структуру псалма. И для этого вам стоит уже тогда составлять план псалма. И не обязательно, что ваш план будет соответствовать вашему экзегетическому плану. Самые лучшие экзегетические комментарии, включая я вот хочу сказать, что есть библейские комментарии на английском языке, которые я советую иметь всем студентам семинарии, потому что это очень ценный инструмент. Это самые лучшие комментарии. Это комментарии Барна и за размер, и за глубину. Да, у них есть какие-то вещи, с которыми вы не согласитесь, но я хочу сказать, что это самый лучший комментарий. Также новый американский комментарий. Там тоже очень много хорошей информации. Правда, по Амосу я еще не видел более лучших комментариев. Есть еще много других комментариев, которые сейчас вот перечисляются, то есть комментарии по New International Version Bible, то есть и некоторые из них очень-очень хорошие. Ну, конечно же, есть некоторые комментарии, которые просто готовы, нужно выкинуть в мусорку. То есть вы смотрите, говорите, что есть некоторые комментаторы, которые пишут, например, по книге «Песнь песней», что это описывает ситуацию, когда муж вступает в отношения с женщиной вне брака. Вообще невероятно. По комментарию по книге «Песнь песней». Тиндейл, комментарий Тиндейл по веткам Ноуз, это очень хороший комментарий. То есть, и вы можете увидеть, что в некоторых местах одни комментарии лучше, другие хуже. Ну, и вы можете увидеть, что нельзя сказать, что все комментарии по всем книгам прям абсолютно одинаковые, абсолютно хорошие. То есть, одни книги лучше, другие хуже. Потому что писали их разные люди в разное время. В тот же момент хочу сказать, чтобы вы не игнорировали комментариями доктора МакАртура. То есть, не игнорируйте комментарии Хендрикса по Новому Завету. Есть еще другие комментарии, как Хали Дейли. Но я говорю, что вот если те, которые по всей Библии, вот это вот очень полезно, я рекомендую, чтобы они у вас были. Как, чему же определение нам нужно дать? Что же мы определяем? Давайте поговорим о грамматике и синтаксису, когда мы делаем определение. И когда мы так поступаем, нам нужно смотреть на все слова, фразы и говорить, а с чем они связаны? Тут нужно уже, может быть, составить диаграмму. И иногда легче составить блочную диаграмму, грамматическую диаграмму. Но здесь вы можете это сделать очень легко, просто на кусочке бумаги написать и посмотреть, каким образом развивается мысль. То есть не обязательно, чтобы здесь была какая-то техническая диаграмма, то есть такая диаграмма, которая требует от вас там доктора богословия. Но нужно написать диаграмму для того, чтобы увидеть, где повторение, где параллели, значит, что делается ударение. Но если вы этого не сделаете, то, по крайней мере, вам будет очень трудно понять, каким же образом текст развивается. Затем нужно смотреть как на такие вещи, как в стих 3, где говорится «небесах». Что это за небеса на еврейском языке? Это на таком, в таком положении стоит, где показывает очень важное значение. То есть оно подчеркивает, то есть в еврейском языке это слово подчеркивает очень важную идею и подчеркивает важность завета Давида с Богом. Вот почему у нас есть солнце и луна, потому что солнце и луна, они показывают нам завет Бога с человеком, потому что до тех пор, пока солнце и луна светят, Бог обещал Давиду, что он не нарушит с ним обетование. Это помогает нам подтвердить уже, что в самом начале псалма уже вот эта вот идея показывается нам. Нужно также следить за порядком слов и за словами, на которых делается ударение. Ну, например, в стихах с 10 по 13 слово «ты» встречается в еврейском постоянно-постоянно. И это отдельное слово на еврейском языке, которое на самом деле имеет очень и очень серьезное ударение в еврейском языке, потому что оно показывает «Господь, Господь, ты, ты, только ты». 5 раз упоминается это слово. И здесь мы должны посмотреть, что вот если ударение делается на слове «ты», тогда чему мы учимся? То есть здесь говорится о том, что Господь, и только Господь, Он управляет, Он суверенен над всей Вселенной, Он контролирует все. Затем нужно подготовить экзегетический план, постараясь отразить основные деления в тексте. То есть нужно смотреть на разделения в тексте, которые являются естественными, то есть грамматические и так далее. И теперь нужно составить план. Вот какой план я составил. Слава завету, потом обещание завету и еще один пункт. Под каждым из этих пунктов также я сделал еще подпункты, которые вы можете видеть, но опять же я хочу сказать, что это не гомилетический план, это не план проповеди, это экзегетический план. То есть вам нужно определить, что говорит текст, прежде чем начать его проповедовать. Далее определение. Нам нужно посмотреть идиомы, какие-то буквальные выражения, небуквальные выражения. И здесь в 88-м псалме нам нужно спрашивать, а что подразумевает автор, когда говорит, и что понимали изначальные получатели этого псалма, когда читали различные слова, например, когда читали «щит», «меч», «щит наш» или «меч обоюдоострый». Затем, когда говорится о камне, то не имеется в виду, что конкретно камень, а подразумевается меч. В 49 стихе говорится о душе. То есть мы можем подумать, а к чему относится это слово «душа»? Душа может говорить о себе, о человеке, то есть душа может говорить о жизни, но... мы в тот же момент понимаем, что если человек потеряет душу свою, когда говорил Христос, то это не значит, что он каким-то образом будет жить без души. То есть, но в тот же момент мы понимаем, что душа бессмертна. То есть душа, слово «душа» говорит о чем-то, чем обладает человек, кем он является, а не то, что он имеет. То есть душа – это не то, чем обладает человек, а то, кем он является. Она включает в себя эмоции, страсти и различные аппетиты человека. Здесь написано, кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Посмотрите, здесь говорится о жизни, то есть о том, все, кем он является, то есть о его эмоциях, о его стремлениях, о всем его существе как человеке, о его личности, о том, как он... действительно контролируется вот этим словом душа. Давайте вернемся к 48 стиху, который, 48 псалму, который отвечает. И также можешь посмотреть, а что же за литература, что же за жанр, является ли этот тип жанра законом. Кстати, я встречался с одним человеком здесь, который изучает закон. Он экспертом является по международным законам. Является ли это повелительным законом или нет? Или здесь говорится конкретно, то есть не делай того-то. Является ли это пророчеством или является ли это книгой мудрости? Говорит ли нам этот псалом о том, как мы должны жить, или говорит о том, что уже произошло? Является ли это плачем или хвалой, или является ли это посланием или Евангелием? Может быть, это притчи? Вот какие вопросы мы должны задавать. И почему? Потому что это помогает нам лучше понимать, что было сказано и что мы должны ожидать в этом тексте. 88-й псалом начинается с хвалы. И как раз это происходит так же, как, например, в других псалмах, потому что мы не можем сказать, что взяли псалом и сказали весь псалом о чем-то одном, то есть это либо хвала, либо плач. Нет, очень часто бывает, что бывает даже какая-то притча или еще что-то произнесено во время повествования, и нам нужно смотреть, каким образом изменяется жанр в течение псалма. Если мы говорим о хвале, то что это за хвала? Общая хвала? Если мы решаем, что это общая или такая описательная хвала, это означает, что она подчеркивает Божьи атрибуты, Божьи качества. Если это конкретная или объяснительная хвала, тогда она фокусируется на том, что Бог совершил для псалмопевца, для его конкретной ситуации. «Слава Богу, Он избавил меня от моих врагов». Это конкретная хвала, заявляющая о чем-то. «Бог велик и мудр и всемогущ». Это, опять же, описывающая хвала, описывающая Бога. И она отличается от общей хвалы. Плач. Плач. Что такое? Здесь говорится о том, что даже во время этого, во время плача, псалмопевец обращается к Богу. Кто-то говорит, наверное, мне не нравится печальная песня. Тогда вам не нравится. Второзаконие, 32 глава. Второзаконие, 32 глава – это очень печальная песня непослушных людей, которые никогда не слушаются. Бог говорит, вы не знаете, кто я. И это в Слове Божьем, Это были заключительные слова Моисея к народу израильскому. Бог сказал: «Моисей, научи народ мой этой песне. Я хочу, чтобы они помнили эту песню». Это лучше всего им будет напоминать. Что говорит Иаков, посмотрев в зеркало Слова Божьего и увидеть, какие мы есть? Бывает время, даже на поклонение в церкви, когда нужно петь печальные песни. Псалом 87, 88 псалм – это печальные песни. Иногда бывают песни, которые мы поем в миноре, но вот эти песни на самом деле в миноре. Может быть, конечно, они заставят плакать, но именно в этом их цель, потому что Писание не всегда праздник. Не всегда оно старается нас радовать, угождать и показывать, что у нас все отлично, все благословенно. Господь иногда хочет показать нам, насколько мы испорченные грешники. И Писание полностью открывает нашу греховность. И лучший способ избавиться от депрессии или от печали – это петь об этой печали, и даже если именно песня выражает твою печаль, не правда ли? Это библейский способ, это книга псалмов. Также смотреть, какие слова встречаются, есть ли какие-то повторения, включения, есть ли диалог в тексте, каким образом этот диалог разбирается. Каким образом та история, которую Бог объясняет нам, рассказывается? Я говорю именно и настоящую, истинную историю, невыдуманную историю. Хиазм – еще один из элементов, которые мы иногда игнорируем, хотя позже я вижу, что многие люди замечают. Вот, например, кстати, в книжном магазине есть такая книга «Сунукджи. Приглашение к библейской проповеди». Я купил ее себе вчера, почитал ее. Мне очень понравилось, что там написано. Вот это мы говорим о том, чтобы было требованием на программе Димин. Кто-то сказал: вы хотите еще добавить книгу? Может быть, нам нужно что-то убавить сначала, а потом вот это добавить. Он как раз говорит о том, что делать, когда встречаешься с хиазмом. Кто... кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими подобится Господу? То есть вот здесь вот как раз греческий ключ такой, как хиазм, начинающий с буквы X, то есть как бы форма буквы V. И здесь такой способ, как А, Б, Б, А. То есть мне нравится иллюстрация, как ребенок в зеркале. Когда вы смотрите на ребенка в зеркале, то, наверное, вы не смотрите на его памперс. Вы смотрите, каким образом ребенок смотрит на зеркало, и вы думаете: ага, интересно, а что происходит в его разуме? То есть в разуме он думает, а что это за ребенок там в зеркале? Конечно же, памперс конечно же, вот тут как раз можно увидеть, что если ты отходишь от зеркала, ты видишь ребенка в зеркале, ребенок в зеркале видит себя друг друга, а там в зеркале вдалеке отражаетесь и вы. То есть вот это как раз вот и есть хиазм. Центральный элемент, или куда сходятся все, то есть это ключевой элемент, это пункт проповеди, это то, на что нужно обратить особое внимание. То есть, конечно, и не надо все остальное игнорировать, но самое главное, вы хотите сделать то, что Бог делает главным. Не принижайте то, что Бог возвышает. И это как раз используется для того, чтобы показать, в чем же центральная точка. Повторение. В этом псалме слово «милость» или «верность», одно еврейское слово переведено 7 раз, как верность или истина. Навек тоже 7 раз встречается. И мы должны спрашивать себя, а почему? почему это так часто повторяется? Потому что здесь говорится о завете, и Бог верен своему слову. Он верен даже тогда, когда мы неверны. Он истинен, и здесь говорится, но насколько, и завет его вечен. То есть нам нужно спрашивать, а что здесь, вечность? Может быть, здесь говорится о долгом времени, или когда тогда начало, и когда конец у этого времени? Также проведите изучение слов. Это следующее, что вы хотите делать. Очень, очень важно посмотреть важнейшие слова в тексте. То есть не делайте изучение каждого слова. Выберите 3 или 4 из каждой проповеди ключевые слова, которые являются важнейшими, центральными в тексте, и проведите изучение именно этих слов. И отложите изучение этих слов, то есть чтобы... В следующий раз, когда вы будете готовиться к проповеди, вы уже знали, что вы изучили эти слова, и вы теперь можете изучать другие. Но на самом деле не в каждом слове вы найдете какое-то богословское золото. Иногда вы смотрите какое-то слово, и оно имеет значение такое, какое есть в тексте. То есть вы никакое из изучения слов не добавите чего-то нового к слову. И, например, три ключевых слова, которые мы говорим, есть в Псалме. То есть, может быть, их стоит изучить, которые упоминаются 7 раз в этом тексте. А где же искать, что нужно для того, чтобы изучить эти слова? Нужно взять библейские словари различных авторов, которые перечисляются, и нужно использовать их для изучения ветхозаветных слов и для новозаветных слов. Для такого изучения вот где нужно брать информацию. У Эйти Робертсона есть очень хорошая книга по образам слов. Образы слов Нового Завета. Посмотрите, там есть очень-очень хорошее изучение. Переходим к теме. После того, как вы сделали изучение слов, тогда вы говорите, ну, теперь мне уже понятно, что происходит в этом тексте. Я уже проникся этой истиной, я изучил очень хорошие детали. Теперь нужно определить тему. И теперь нужно развить тему своими словами. Как же это сделать? Господь верен своему завету с Давидом и потомками, независимо от обстоятельств, которые свалились на династию Давида. Это экзегетическая тема. И это связывает все. Здесь я связал свою предварительную посылку вот с этой. И помните, что здесь самая главная вещь – Божья верность, независимо от обстоятельств. Вы говорите, я знаю, как это проповедовать, я знаю, что здесь. Но нет, подождите, нужно еще провести некоторые исследования. Мы будем исследовать контексты. То есть нужно смотреть на исторический контекст, то, что является заветом Давида. То есть нужно опять вернуться ко второй книге Царств, 7 главе, и понять хорошо завет Бога с Давидом. Посмотрите на другие псалмы Давида и мессианские псалмы. Посмотрите на то, что происходит в книге псалмов. Псалом 2, например, который открывает книгу псалмов, который идет после первого псалма как вступление. Посмотрите на 88-й псалом, который является ключевым, потому что он начинает третью книгу. То есть нам нужно эти псалмы читать вместе. Они должны быть своего рода частью. То есть читайте 2, 71 и 88 псалмы одновременно, все вместе, потому что они являются началом книг разных, книг в книге псалмов, и они стоят первыми для определенной причины. Псалом 88, с 40 по 52 стихи. Здесь как раз псалмопевец показывает реакцию на кризис, как Бог, вечный Бог правит. Это можно проповедовать. И здесь как раз в этом разделе есть Псалом 95. Если вы не можете его проповедовать, то вы мертвы. Посмотрите на эти псалмы царств. Бог всем управляет, он царь. Вот это вот реакция на третью книгу, которая есть в книге Псалмов. И завет Давида, он не исполнен еще, но Бог верен, Бог правит. Здесь показывается как раз богословская мысль всего этого. Можем посмотреть на 72-й, 73-й и 87-й псалмы. То есть можно видеть о том, как верующие постоянно видят вот это вот разногласие между реальностью и обетованием. Кто-то, может быть, вас скажет, не, у меня никогда таких проблем не было, чтобы было непонимание Божьих обетований в моей жизни. Поднимите руку. Вы можете видеть, когда понимаете контекст, и когда понимаете, что происходит, то этот псалом как раз показывает, что Бог обещает, и хотя эти обещания еще не исполнены, у верующих возникают проблемы. Это как и у вас, и как у меня. Псалмопевец говорит здесь о кратковременности жизни. Это опять возврат к псалму 38-му, но Псалом 89-й, Псалом Моисея, самый старый псалом в книге, он говорит также о теме кратковременности жизни. И вот почему те, кто собирали псалмы, составили таким образом. В стихе 13 упоминается 4 направления: север, юг и сначала север-юг, потом юг-север. Фавор – это гора на юге. Гора Фавор. А Ермон – это северная. То есть почему тогда у нас ударение на юге получается? Говорится о династии Давида, которая в Южном Царстве. Посмотрите на царя, первенца. Мы можем увидеть, как здесь Израиль описан и описывается его взаимоотношения с Богом. Новозаветные авторы упоминали как титул ко Христу. И здесь вот как раз вот напоминает нам, что некоторые новозаветные авторы использовали, и не только использовали, но они и говорили, что именно Христос является получателем обетования. Посмотрите, в Луки записано, что Господь даст ему престол Давидов, и он будет править у Иакова вовеки, и его царство не будет конца. Христос является исполнением обетование завета Давида. И псалмопевец его еще не видит. Можно исследовать параллельные тексты, как параллельный текст самого завета Давида во второй книге царств. Также можно посмотреть книгу Иеремии, 33 главу, которая очень похожа на 88-й псалом кратко. Решайте проблемы. Какие проблемы можем здесь решить? Если у вас нет никаких, то у меня на самом деле есть очень много вопросов к этому псалму и проблем, на которые бы я хотел получить ответы. Перечислите все возможные решения и записывайте все очень внимательно. Очень хороший пастор – это тот, кто хорошо записывает, который записывает свои мысли, записывает вопросы, который записывает проблемы, когда он встречается в Писании. Выберите одну как решение проблемы и молитесь о том, чтобы Господь помог вам и открыл. Ну, например, Псалом 19. Говорится ли здесь о самом Боге или здесь говорится о царе Давидове? Посмотрите, от Господа щит наш и от святого Израиля царь наш. То есть здесь вот не похоже, вот в нашем переводе, по крайней мере, что это человеческий царь. Но некоторые переводчики изменили это и сказали: «Щит наш от Господа и царь наш на самом деле от святого Израилева. Вот здесь вот проблема как раз. Нужно решить ее, нужно ответить на вопрос. Нужно посмотреть на слово «хесед аген», слово «милость», то есть верность, верный, благочестивый, верные люди. В разных переводах разные употребляются слова в отношении. И здесь мы понимаем, что есть концепция, конечно, верности Бога, верности Его Слову. Некоторые переводы, как говорят, просто «святой». Я думаю, что здесь не совсем правильно, то есть не совсем соответствует. А в 26 стихе, посмотрите, какие-то моря и реки. Должно ли царство Давида распространиться до реки Ефрат от Средиземного моря? То есть тут нужно уже смотреть по карте, как это должно быть. Если оттуда до оттуда, то если от Средиземного до Ефрата, или от Красного моря, от Черного моря до Ефрата. Или, может быть, как в Псалме 2, от моря до моря, от Персидского залива до Средиземного и от реки Ефрат до другой границы. То есть, если вы хотите решить вот этот вопрос, вам нужно спросить, а какую позицию вы займете? Проверьте комментарии, используйте консервативные комментарии для толкования. А вот либеральные толкования можете смотреть для исторического фона. Но обязательно испытывайте, используйте, смотрите какие-то дополнительные материалы. Когда вы будете смотреть комментарии, вы встретите новые, по крайней мере, новые на каждую проблему, смотрите 10 новых проблем, которые вы не замечали. Но не избегайте проблем. Но я думаю, часто встречали, что комментарии, хорошие комментарии, по крайней мере, не пропускают сложные места. Смотрите такие комментарии, которые отвечают на вашу проблему. Посмотрите на ключевые доктринальные суммирования в комментариях. Посмотрите, каким образом настоящая аудитория отличается от первоначальной аудитории. То есть мы живем с вами сейчас под Новым Заветом. То есть нам нужно знать, каким образом Новый Завет относится к Псалму 88. Какие различия могут быть между новозаветными верующими и ветхозаветными верующими, которые читали этот Псалом 88. Что значит было жить в династии Давида и ожидать великого царя? А мы уже знаем, что этот царь пришел. То есть мы живем уже после того, как получили откровение о великом сыне Давида. Он все еще не занял свой престол, престол Давидов. Он сидит еще на престоле отца своего. Мы все еще ожидаем пришествия царя, когда Мессия придет и будет править с престола Давидова. То есть мы можем таким образом быть похожи на этого псалмопевца. Скольцы еще, мы уже скоро умрем. Господь, торопись. Господь, я хочу увидеть это до того, как я умру. Какие доктринальные учения в этом тексте? Исследуйте этот текст, ищите широкие доктринальные вопросы. Стремитесь применить этот текст к современной аудитории. Вот что я предлагаю к применению. Я думаю, Псалом очень ясно говорит, Господь никогда не лжет. Господь никогда не лжет. Он остается верным, даже когда мы не верны. 2 Тимофея 2:13. Если мы не верны, Он остается верен, не может себя отречься. Мы ожидаем царя Давида для решения, с линии Давида для решения проблем. Вот чему мы научились из этого псалма. Итак, соберите свою гомилетическую посылку, план проповеди. И вот посыл, который я предложил. Нам нужно научиться доверять Богу, что Он остается верным Своему Слову, независимо от того, в каких обстоятельствах мы являемся, и от наших чувств, которые нас пребывают. Итак, план более детальный. То есть нам нужно признать Божий план для линии Давида, потому что это основание действия. И на него мы возлагаем спасение. Мы должны доверять Богу, что Он исполнит свои обетования даже в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас попали, и несмотря на то, что они кажутся нам противоположными Его обетованиям. Даже посреди нерешенных скорбей и сомнений мы можем полностью возлагать свою уверенность только на Него. Вы думаете, вы можете проповедовать это? Да, это уже можно проповедовать. У нас совсем немножко времени осталось для вопрос-ответа, но обязательно сделайте вывод и признайте, конечно же, что где-то у вас недостает познания, где-то... Но обязательно также определите метод, каким вы будете работать. Обязательно собирайте всю информацию, которую вы провели во время подготовки к проповеди. Процитируйте себя, вы знаете, моя жена делает лучше всего. Вы думаете о себе как о Давиде, но на самом деле вы не Давид. Что я сказал? Когда вы записываете себя, вы думаете, вот это да, вот это я наговорил. То есть записывайте, собирайте иллюстрации проповедям. И если я проповедую Евангелие, то нечем мне хвалиться. Но если не проповедую, то горе мне. Я должен проповедовать. Если у вас вопросы какие-нибудь, которые вы скажете, я их повторю, чтобы они записались. Вот там есть вопрос. Какие либеральные комментарии я рекомендую? Просто для критицизма и, возможно, то есть комментарий Герминея по Ветхому Завету, ICC комментарий по Ветхому и Новому Завету, International Critical комментарий, Continental комментарий, это либеральные комментарии, серии комментариев. Ну, они хороши только для текстуальной информации, для того, чтобы информацию тут взять, но не принимайте их решения. Что особого в их языках? Зачем языки? Либерал очень много проводит времени в языках, разбирая языки. Если я должен порекомендовать один из языческих комментарий, я бы порекомендовал вам. Какой? Какой бы? Экспозиционный библейский комментарий. И второе, новый американский комментарий, просто на всякий случай. Когда я проповедую из Ветхого Завета по сигнале, я привожу новозаветный вывод. Ну, я стараюсь, потому что все Писание является Божьим Словом, и все Писание является основанием нашей веры. И я не верю, что есть какие-то противоречия. Я верю, что Божье Слово, оно полностью согласовано во всех своих частях. И поэтому я верю, что если Новый Завет говорит что-то об этом тексте, если он цитирует его, или если какие-то есть истины для применения, я хочу верующим показать этот текст. Почему? Потому что мы с вами читатели Нового Завета первостепенно, и я хочу, чтобы они увидели, что это имеет, что и Новый Ветхий Завет имеет единую истину. Еще один последний вопрос. Очень хороший комментарий есть Далласский семинарий, но проблема в том, что он очень краткий комментарий, то есть очень-очень полезный комментарий, я его постоянно использую тоже, то есть очень хорошо иметь этот комментарий на полке.